Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы будем говорить про Древний Рим. Почему? Потому что мы все любим Древний Рим, потому что это прекрасная модель большой империи, она ужасная и прекрасная в то же время, она сильная и слабая, и там можно найти огромное количество всяких разных сюжетов, которые потом повторяются бесконечно в любых других народах, в любых других империях и так далее. И когда говоришь про Древний Рим, это всегда актуально, потому что там всегда встречаются проблемы понаехавших. Если вам кажется, что сейчас слишком много людей с Кавказа в Москве, то почитайте Ювенала, он там про это много чего писал. А если вы считаете, что сейчас упали нравы и вокруг один разврат, почитайте Цицерона, он и про это уже давно написал. Вот, и сегодня мы будем говорить о Древнем Риме, чтобы попытаться понять, ни больше, ни меньше, а что такое, собственно, Древний Рим. Это тоже очень актуальная проблема, потому что, когда мы говорим «Рим», и говорим «римлянин», у нас очень четкий образ. А вообще настоящий, верный ли это образ? Вот, поэтому сегодня в гости мы пригласили доктора исторических наук, профессора кафедры истории древнего мира РГГУ, а также профессора высшей школы экономики Иран Хиггс Андрея Михайловича Смарахчкова. Добрый день.
Здравствуйте.
И мне хотелось бы вас представить как римского патриота, а то, может быть, даже римского националиста. Сейчас, опять же, я старательно делаю переклички с современностью, чтобы вам проще было понять, о чем мы будем говорить. Римского патриота в том смысле, что вы считаете, насколько я понимаю, что Древний Рим закончился очень рано, а потом уже это вот все, что понаехавшие испортили там. И, собственно, мы будем пытаться понять, кто такой настоящий римлянин и что такое римский народ. Вообще, мне... Мы с вами обсуждали это до эфира. Все время хочется сказать «римская нация». Можем ли мы так сказать? Потому что мне кажется, это емкое слово, которое дает много разных граней.
Ну, хочу, во-первых, поблагодарить за прекрасное вступление. Вот, где вы четко обозначили болевые точки. Вот. О нации говорить нельзя в том плане, что нация есть научный термин, который появился в новое время, как феномен такой. Вот. Но можно говорить о римском народе. Однако надо оговориться, что народ тогда и сейчас, это по-разному понимался этот термин. Сейчас мы народ, говоря, подразумеваем простой народ. Это то, что соответствует римскому плебс, примерно говоря. Римское же слово «народ», «популюс», означало и патрицев, и плебеев, то есть это синоним слова «квириты». Все граждане — это народ.
Угу.
Вот. Ну и, соответственно, вопрос, который был поставлен, а что же такое этот народ? Рим существовал 12 веков, от маленькой деревушки на холме Палатин, рядом с Тибром, до огромной империи, которая охватывала, ну, по подсчетам, там жило до 40% населения земного шара. Вот представьте себе этот масштаб. До 40% всего населения земного шара. Ну, где другие 40%, понятно, где жили, в Китайской империи. Ну и, соответственно...
И потом 20 разбросаны по всей
планете. Папуасы и так далее. Так вот, это разные Римы, очень разные Римы. И если говорить о народе, то ведь мы говорим о римских гражданах. Опять-таки, слово «гражданин» сейчас и тогда отличается. Тогда гражданин — это член привилегированной узкой прослойки. Очень узкой прослойки. Сейчас гражданин — это основная масса населения данного государства. 99,9%, как правило. Но, как хорошо вы сказали, Рим во многом предвосхитил современность. Многие его идеи лежат в основе современности. И современное понятие гражданства де-факто возникло еще в Древнем Риме. Знаменитый указ императора Каракалла 212 года нашей эры, который почти всем жителям Римской империи дал гражданские права. Правда, это не повышало их, а уравнивало в бесправии, но это другой разговор. Но, тем не менее, римские граждане после 212 года – это практически современное гражданство. Ну, сами понимаете, какой это Рим?
Это огромная территория, это все Средиземноморье и даже больше.
Это совершенно разное население. Так вот, говоря о патриотизме, тут нужно понимать, что такое патриотизм, да? На мой взгляд, надеюсь, коллеги меня поймут и сильно бить не будут, что настоящий Рим, то есть Рим со своей спецификой, позволю опять-таки модернизацию, национальной спецификой, он закончится к концу республики.
А «Конец республики» — это тот период, те сюжеты, которые мы лучше всего знаем. Да. Собственно, мы знаем, что «Конец республики» — начало империи. Ну, это вот в такой в общественном сознании. И получается, что это не то вообще, это не Рим, по вашей точке зрения.
Ну, это Рим, понимаете, Рим-то никуда не делся.
Да.
Вот. Он до сих пор стоит, там, где он стоял с древности. Но изменилось его содержание. То есть я по своим научным занятиям, занимаясь религией древнего Рима, захожу и в эпоху империи. Так вот, ощущение, внешне все знакомое, как приезжаешь в чужой город, там везде стоят пятиэтажки, везде стоят хрущевины. Вот. Ну, что-то другое. Вот даже по ощущениям. Но это можно и проанализировать. Так вот, хочу вернуться к римскому гражданству. Здесь римляне были весьма и весьма специфичны. Оригинальны. И, пожалуй, это уникальное явление для древности, да, Даника и Средневековья. А именно, да, римское гражданство получить было сложно. Но возможно. В отличие, скажем, от афинского гражданства, где за 4 век до нашей эры, по-моему, человек 6 получил только это гражданство, не будучи по рождению афинянами. В Риме даже раб мог стать гражданином. Был такой очень распространенный способ отпуска рабов на волю, назывался он виндикация, когда претор, это второе по значимости должностное лицо в Риме после консула, прикасался к рабу палочкой виндикта. Это была воистину волшебная палочка. В то же мгновение этот раб, это имущество становилось не просто свободным, как в Греции, а еще и римский гражданин, и мог уже сверху вниз смотреть на других свободных. Правда, такой гражданин был еще ограничен в своих правах, но его дети, родившиеся, когда он был свободный, либо внуки уже однозначно, понятно, они родились от свободного, были абсолютно ничем не отличались от других граждан. И вот это и позволило создать Великую Империю. Они привлекали все лучшее в свой состав, но привлекали все-таки, я бы так сказать, индивидуально. А что произошло в конце республики? Примерно раз в 5 лет, ну, в идеале это могло нарушаться, в Риме проводили перепись граждан, ценз. Так вот, цензы 115 года до нашей эры, то есть за век до падения республики, 394 тысячи граждан. Ну, округлю, 400 тысяч. Цензы начала правления Августа, 28 год до нашей эры, 4 миллиона с небольшим.
В 10 раз.
И это после эпохи тяжелейший гражданский войн, когда римские граждане с упоением резали друг друга. За счет чего? Гражданские права были распространены на всю Италию. Да, это были близкие Риму народу. Ну, как там белорусы, украинцы, но все-таки это не римляне.
Италийцы, это что называется? Да, италики. У них язык...
Италики, пардон.
Да. И вот. Язык похожий.
Язык похожий, да, поэтому латинский язык быстро вытеснял эти языки, ну, силу схожести. Вот. Но все-таки похоже, но это не совсем. Понимаете, тут в чем разница? Когда гражданин становится один человек, попадает в гражданскую среду, он начинает доказывать, что он тоже гражданин. Из них выходят самые ярые патриоты. А когда граждан становится целая область, кому что доказывать? Все такие же бывшие не граждане, теперь граждане.
Ну тогда, получается, мы говорим, когда если один человек попал, культура его переваривает, да, и да, он полностью принимает, да, культуру, в которую он попал, да, то здесь наоборот... ну, то есть римская, да, культура начинает растворяться среди этих италийских культур.
Да, то есть она тоже римская, вот, но она меняется. Так же, как отмечают, что, скажем, процессы романизации в разных провинциях по-разному шли. И естественно, что Галлия, скажем, там, и даже Испания соседняя, там будут по-разному они идти. Ну, я знаю, у вас недавно была передача на эту тему. Вот, ну, так же, как и русские в Прибалтике, русские в Средней Азии, это разные русские. В этом плане мы очень похожи. Можно анализировать Рим, апеллируя к нашему собственному имперскому опыту.
И наоборот, вот да, я еще хочу поговорить про вольноотпущенников. Я вот у вас тут увидел в записях прекрасное словосочетание «империя вольноотпущенников». То есть это же поставлен на поток буквально процесс превращения людей в свободных, да, граждан. То есть... Твой раб, которого ты отпускаешь на волю, он пока еще не гражданин, но его сын, ну, то есть...
Нет, он уже гражданин. Нет, там было несколько способов отпуска на волю. По одному из них, очень распространенному, виндикацию, становился гражданином.
Рабов было очень много, вольноотпущенников тоже много, и все это не римляне, и зачастую вообще издалека, это не, даже не италики.
Ну, вот это империя вольноотпущенников, это особое сочетание, которое прилагается к Римской империи 2 века нашей эры. Это рассвет Римской империи. Золотой век ее. Так вот, 3/4 римских граждан, не население, а граждан, были либо вольноотпущенниками, то есть бывшими рабами, либо потомками вольноотпущенников.
А они все со своей культурой приехали, конечно, издалека, конечно. У них, ну, то есть это размывает римскую.
Конечно, то есть, конечно, скажем, те же самые рабы вольноотпущенники в Риме, живя в Риме, ставили посвящение Юпитеру. Ну, понятно, ты живешь на территории, где правит Юпитер, ставишь посвящение ему. Но что они понимали под Юпитером? Это большой вопрос. Угу. Ну, классический пример. Апостол Павел, он римский гражданин. Ну, какой он римлянин по духу-то? Он латыни не знал. Но угу. гражданин по статусу.
А я даже сейчас более того вспомню. Один из вот, если мы говорим о знаменитых римских, забыл слово, не юмористов, а как их назвать?
Сатириков.
Сатириков, да. Кто-то, то ли Ювенал, то ли Марциал. Причем человек, который очень жестко выражался по поводу этих галлов, которые заполонили Рим, вот тут понаехали. Сам он был родом из Испании.
Из Испании. Но он был римлянин по рождению. То есть он даже были колонии римских граждан. Угу. Он был, да, провинциал. А так, конечно, огромное количество людей разных культур из разных регионов огромной империи в начале нашей эры просто заполнили Рим. Там, я думаю, найти коренного римляна, как коренного москвича, было так же сложно, если не сложнее. Uh-huh. Вот. Ну и знаменитые шутки римлян, когда Цезарь предоставил сенатское место нескольким галлам, вот, то ходили всякие анекдоты, типа, идет сенатор по Риму и спрашивает, а как пройти в сенат? Ну и стишок знаменитый. Галлы скинули штаны, тоги с красным им даны. То есть это тоже встречало, конечно, определенную, условно говоря, патриотическую реакцию, антиреакцию, конечно, против этих нож. Но это было необходимо, и это именно и позволило создать Великую Империю. Империя, когда одна правящая нация, скажем так, народ, да, как Персия, где персы находились на особом положении, они неустойчивы. А где привлекаются лучшие силы, и твоя культура распространяется среди этих народов, то здесь база появляется. И мы видим, сколько римская держава существовала. Ну, державу можно начинать с покорения Италии. Это уже огромная территория. Вот это начало 3 века до нашей эры, ну и до 5 века нашей эры. Немногие империи могут похвастаться такой долгожительностью.
Ну, именно поэтому я считаю, например, что вот эта вот возможность переваривать, это как раз одна из особенностей Рима, которая сделала,
да,
Рим Римом.
Да, несомненно. Это не только касается граждан, а вот посмотрите на римское вооружение. Почти все заимствованное. Все, что полезно, они заимствовали. Но при этом умели сохранять свои, опять вот употреблю модернизатский термин, национальные основы. Ну, пока умели. В поздней империи уже...
А что конкретно у них там, можете перечислить? Это интересно про вооружение. Что...
Ну, скажем, знаменитый гладий. Угу. Это из Испании. Даже пилу, знаменитое римское метательное копье, очень своеобразное. Вот, считается, ну, есть мнение, что он тоже заимствовано. Так что они в этом плане очень внимательно следили, что полезно для Родины. То есть не было такого квасного патриотизма. Наши и только наши. Нет. И в итоге, заимствуя элементы, создали уникальную военную организацию. Ведь никто не смог повторить их. Она показывала, насколько она эффективна, но повторить не смогли. Почему? Она прекрасно соответствует римскому, опять, национальному характеру. Ведь слово «дисциплина» — слово латинское. Так вот, дисциплина — это был один из, что ли, таких принципов жизни римлянам. Подчинение некой идее, ты должен служить. Вот здесь очень четко это видно противостояние с варварами. Варвары не те, кто там необразованный и так далее. Это все, несомненно, имело место быть, но это не самое важное. А варвар тот, кто не может подчиняться. Вот те же самые галлы. Вот слово «либерто» — свобода. Для римляна это подчинение идеи, для галла — это вольница. Мы так перевели бы. Это хорошо видно в том характере боя, который наглядно заметен, когда сталкивались гальская армия и римская. Галлы были сильны пионатиском. Вот азарт. Азарт вперед, в атаку бросились. Но если этот выдержать первый натиск. Вот римляне азарт не любили.
На самом деле, вы сейчас удивительные вещи произносите, потому что у нас были еще и программы про французское дворянство. Через там тысячу лет практически мы говорили про 15-16 века. И вот про французскую конницу ровно то же самое,
так,
дословно.
Куда же денешься национального характера-то? А если пионатик Гал не удался, все, ему становится скучно, неинтересно. И вот тут уже начинается железная поступь римских легионов. Шаг за шагом, методично. четко, рационально.
В том случае были испанцы. Испанская терция, примерно.
Испанская терция, да. Вот. Что ж, Испания была гораздо дольше под владычеством Рима, и поэтому там Рим оставил гораздо больше следов, чем в Галлии.
Хорошо, а мы можем... Вот вы говорите, что вот эта точка перелома, когда Рим перестал быть Римом, ну, таким... настоящим, корневым.
Уникальным, своеобразным. Да, вот корневым, наверное, лучше слово, да, употребить, да.
Это конец республики.
Да, я думаю, да.
Мы можем описать, что там случилось? Потому что это еще не империя. Государственный строй не изменился. По сути, ну, культурных никаких там суперизменений не было. Не притащили все эти культы восточные еще. Что случилось?
Понимаете, вот то, что я назвал, взрывообразное расширение количества римских граждан. 400 тысяч до 4 миллионов. Вот, этот процесс незаметный. Хотя понятно, что римские авторы конца республики плакали о упадке нравов, то же самое Солюстий, прежде всего, вот, главный, пожалуй, разработчик теории упадка нравов. Вот. Но это было связано, понимаете, вот, наверное, все-таки, мне кажется, эта причина важна, расширение взрывообразно римских граждан, но и то, что кризис республики – это кризис не политического устройства, это кризис социального устройства.
Угу.
Римская гражданская община. Вот то, что и давало, объединяло и патрициев, плебеев, знать и простой народ общими целями и интересами. Ведь когда вот мы говорим о начале Римской республики, ну, вспоминаем борьба патрициев, плебеев, ну, я бы назвал бы лучше противостояние патрициев, плебеев, потому что настоящей борьбы не было. Ну, в худшем случае драка на форуме. Но
ну, мощные драки-то были там во времена Гракхов-то.
А это уже конец республики. Вот. Если вспомнить конец республики, то во время голосования по одному закону в 87 году до нашей эры на форуме и рядом погибло 10 тысяч граждан, кто пришли поголосовать, сходили на народное собрание. Это уже кризис государственного устройства. Вот. Так вот, если говорить о начале республики, то патриции и плебеи по уровню экономического достатка не отличались сильно. Это, условно говоря, как кулак и крестьяне обычные в русской деревне. Вот. Или мелкий помещик от силы, не более того. А конец республики очень богатые и очень бедные. Понимаете, и вот эти, то, что их объединяло, общий гражданский интерес, ну как можно объединить интересы олигарха, условно говоря, и простого человека? Это уже, они постоянно, нет, эти идеалы сохранялись, само собой, но они все больше выхолащивались. Вот. Ну и яркие показатели гражданские войны, когда граждане режут друг друга. Так что... Вот этот момент, кризис гражданской общины был ключевой. Он привел и к кризису политического устройства. Вот, ну и, естественно, расширение такое образно тоже сказалось.
Хорошо, мы описали вот эту историю, вот, что называется, конец. Мы проговорили, на мой взгляд, достаточно четко переломный момент. Давайте тогда искать туда вглубь, что, собственно, такое римский народ. В чем заключаются его особенности? Что, ну, на самом деле, тоже не так просто,
конечно,
потому что ведь
конечно.
Рим возник как, ну, такая полубандитская группировка-то, в общем-то, это такая вольница.
Да, здесь, конечно, очень важный вопрос. Когда говорят о началах Рима, то мы здесь сталкиваемся с парадоксальной ситуацией. И сравним, скажем, с греческими историками. В Греции историография зародилась гораздо раньше, чем в Риме. Гораздо раньше, чем в Риме. Римляне здесь были учениками. Ну, скажем так, первые римские историки появились в конце 3 века до нашей эры. А Рим возник в середине 8-го, то есть через 500 с лишним лет после появления Рима. Да, какие-то записи велись, там жрецы вели записи, но они такие были краткие. Засуха, война и так далее. То есть без, не давая материала, казалось бы, для будущих историков. Но если посмотреть, что писали римские историки поздние о начале Рима, просто диву даешься. Подробно, с деталями. И на фоне... жалких остатков знаний греков о своей ранней истории, хотя они от нее были ближе, чем римский историк от своей, то, естественно, возникает подозрение, что все это выдумывалось. Тем не менее, что мы видим? Археология показывает, что в определенных деталях, которые можно проверить археологии, эта традиция верна. То есть мы не можем ее проверить, у нас нет факторов. Поэтому здесь, конечно, такая база для спекуляции сохраняется. Но если есть некая система, где некоторые элементы точные, а другие элементы мы не знаем, то, естественно, мы уже с большим доверием относимся к системе в целом, само собой. И вот здесь самое интересное, когда мы будем говорить о традиции, те легенды, мифы, предания, которые не укладываются в позднейшие римские представления. Вот когда мы сталкиваемся с очень четким, логичным описанием позднего автора политических процессов ранней истории, почти наверняка это все им выдумано по образцу недавнего прошлого. Ну, скажем, если мы читаем о противостоянии патрицев и плебеев ранней римской истории, то на 90% они написаны по образцу движения Грахов.
Угу.
Недавнего, само собой, да? Вот. А вот эти легенды нелюбопытные. Вот, скажем, если бы о начале Рима выдумывали легенды, то я напридумывал бы получше себе предков, чем всякие разбойники.
Да.
Ведь Рим основал шайка разбойников, угу, по легендам. А действительно мы знаем, что из истории многих народов, что вот на стадии поздней первобытности вот такие отряды искателей приключений, вот по тем или иным причинам выпавшие из родоплеменного строя, в общем-то, это было нормой, явление нормальное. И, видимо, в Италию такие банды ходили, искали себе место для поселения. И вот одна из этих шаек, банд, основала город на Палатине. Там были жители. Вот. Но уже в начале, опять-таки, по легендам, Рим был не единонационально. Даже по легендам его создали латины и сабины. Два родственных, но все-таки два народа.
И археология подтверждает, что там на одном холме трупоположение, обряд, да, захоронения, а на другом трупосожжение.
Да.
То есть это...
То, что, скажем, трупосожжение, то, что было у латинов, было и на форме рядом с палатином. А трупоположение, что было у сабинов, это северный от Рима народ жил, это было и на северных холмах. Ну, есть, конечно, понимаете, когда в таких древних событиях мы говорим, есть, конечно, другие мнения, что эта разница отражает социальные различия, а не национальные. Ну, это естественно. Чем меньше фактов, тем больше теорий. Это давно известное наблюдение. Вот. И в этом плане мы видим, что Рим уже изначально возникал как общность не родоплеменная, а соседская. Как, по-видимому, и в Греции. И вот это уже начальный пункт оригинальный, в конечном итоге, через ряд других оригинальных особенностей, привел к возникновению гражданской общины. То есть полис Греции, кивитас в Риме, вот то, что создало специфическую характеристику античной цивилизации, что делает ее уникальной, отличающейся от всех остальных. Вот этот полисный характер ее.
Хорошо, но смотрите, мы обсудили две крайности. А вторая крайность, ну то есть более поздняя, это то, что всем известно. Это Рим, разврат, гладиаторские бои, роскошь и так далее. Что вроде бы как получается это неправильно. Это не настоящий Рим, это уже Рим имперский, это другая нация. Пардон за это слово, простите. А другая крайность ранняя, это шайка бандитов, которая оккупировала холмы в районе Рима. А шайка бандитов тоже не может отличаться особой строгостью нравов и так далее. А в середине получается у нас настоящий Рим, где дисциплина, строгость нравов, четкое подчинение старшему и так далее.
Да, ну, насчет
не увязывается у меня.
Шайки бандитов я тут, наверное, тоже немножечко увлекся, поскольку поселения-то существовало еще до так называемого даты основания Рима. Вот что-то там случилось в этом середине 8 века до нашей эры. Наиболее мне кажется, убедительная теория, что там было два поселения на Палатине, и некий поднявшийся человек, условно говоря, Ромул, да, обвел это поселение стеной, кстати, она найдена, и на это древняя стена. Вот. И это событие запомнилось, и в итоге в поздние римские и греческие историки, которые искали, когда же был основан Рим, на 90% все их даты крутились вокруг середины 8 века. То есть что-то там произошло. Вот, видимо, вот это событие запомнилось. Вот, возможно, действительно, эти деревни были подчинены каким-то вот небольшим отрядом, да? Возможно. Я говорю, тут можно только гадать. Но, понимаете, ведь когда мы говорим о ранней истории, вот, понятно, она подвергалась идеализации поздних римских историков, само собой. Но давайте представим себе их жизнь. Маленькая община, кругом враги. Одной рукой держится за рукоятку плуга, другой за рукоятку меча. Вот, тут, понимаете, задача выжить. А вот когда хлынули богатства в Рим, как сказал тот же самый историк Салюстий, что когда хлынули богатства, да, те, кто легко переносил лишения и тяготы, невыносимы для них казались роскошь, богатство и досуг, в других условиях желанные. Из них сначала появилась жажда денег, потом жажда власти, из этих двух зол выросли все остальные наши беды. Согласитесь, насколько актуально звучит. Жажда денег, жажда власти.
Но тут проблема в том, что, я думаю, мы это еще обсудим во второй части программы, что Салюстит, это как раз вы упомянули это, он родоначальник теории упадка нравов. А римляне вообще жили такой мыслью о том, что всегда раньше было хорошо, это они первые придумали, а сейчас вот плохо. Поэтому я не уверен, что это можно прям как суперобъективный фактор мнения Салюстия приводить.
Ну, нравы, естественно, переходный период приводит к упадку нравов. Мы видим, что... Тут видите, как у нас. Вот эта история первого века до нашей эры, первого века нашей эры, переходная от республики к империи, она лучше всего представлена в источниках. Мы знаем ее лучше всего. Да. И это, естественно, накладывает на наше восприятие Рима.
Сегодня у нас в гостях Андрей Михайлович Морчков. Мы пытаемся нащупать и уловить вот этот настоящий Рим, еще не замутненный, не испорченный варварами. В общем, во второй части программы мы будем продолжать это делать. Никуда не переключайтесь.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Андрей Михайлович Сморчков. Мы обсуждаем римский народ. Кто от корневой римский народ, из которого, собственно, выросла вся империя. Вот мы обсудили уже вот эти вот крайние точки. Начало Рима, конец уже разлагающийся, так сказать, с моральной точки зрения Рим. И вот сейчас будем нащупывать настоящий римский национальный характер. Что, какие черты они сами считали в себе такими национально образующими?
Да, вопрос очень любопытный и очень сложный. Кто такой настоящий русский, как мы определим? Вот, а мы вроде живем в этой цивилизации среди носителей этого языка. Вот, то же самое касается Рима. Но все-таки, хотя эта вещь трудноловимая, но поймать можно национальный характер. А что о себе сами римляне думали? В первую очередь, конечно, они отмечали воинские доблести. Храбрость, стойкость, это несомненно. Ну, я думаю, что мы согласимся в этом плане с ними, поскольку только народ с воинскими доблестями, храбрый, смелый и так далее, мог создать такую великую империю. Это естественно, да? Дальше трудолюбие. Трудолюбие, это идет еще, знаете, от такой крестьянской основы римского народа. Вот по основе он крестьянский народ. И вот эти крестьянские черты, там, тугодумие, недоверие новому, это тоже было по всей... В том, что, как мы сказали в начале, римляне заимствовали все полезное и нужное, но недоверие было очень все-таки проявлялось. Отсюда, кстати говоря, и несколько негативное отношение к грекам, но это другое, чуть позже скажу. Так вот, трудолюбие. Оно, честно, было связано и с военным делом. Поскольку мы знаем, что вот это то, что уделяло греков, что римская армия, римское войско, если останавливались даже на одну ночь, тут же строил себе лагерь. То есть вырывало ров, насыпало вал, делал частокол, вот тем самым себя гарантируя от неожиданных ночных нападений. Причем сам лагерь был устроен четко, каждая манипула, каждая центурия, каждая контуберния знала, где находится, должна находиться палатка, и в случае, если какая-то неожиданная атака, куда бежать, и каждый знал, что другой тоже выполнит свой долг. Это, конечно, наводило большой порядок. И, как хорошо сказал один полководец эпохи империи, чтобы поливать меньше крови, надо поливать больше пота. В этом есть очень даже разумное начало. Да. А как сказал другой полководец Римской республики, римские успехи базируются на трех китах. Ну, я немножко киты, естественно, перефразирую. Это доблесть, кто бы сомневался, это оружие и это труд. То есть военная доблесть и трудолюбие шли рука об руку. Этим отличаясь от тех самых галлов. Потому что галлы были очень народ храбрый, воинственный, но вот чтобы долго, методично трудиться, вот по римлянам можно точно сказать, они могли проиграть сражение, но не проиграть войну. Вот это, значит, второе, трудолюбие, несомненно. Следующий момент, который сами римляне по себе отмечали, это, наверное, можно, ну, я бы так это назвал, это некая такая рациональность. Вот есть вот этот момент в римлянах, который мне очень нравится, надо сказать. То есть вот эти греческие философы, ну, это было не римское. Это было не римское, и тот же самый Цицерон, который очень любил греческую философию, греческую культуру, выступая перед народом, он всегда оправдывался, прикидывался незнающим. Я тут случайно услышал, называя имя какого-нибудь там греческого поэта. Это было не римское. Рациональность порой до, ну, доходившая до анекдота в стиле Аркадия Райкина. Ну, вот известный римский политический деятель Марк Порций Катон Старший, известный своей фразой «Карфаген должен быть разрушен». Вот как раз мастер афоризмов. Как-то он увидел, как некий юноша по греческой моде занимался с гантелями, физкультурой. Он подошел к нему и сказал: «Ты бы лучше спахал бы полгектара виноградника». Ну, понятно.
Моя бабушка примерно то же самое,
да,
про фитнес говорила.
Да, и польза тебе в плане физического развития, и людям польза. А что ты гантелями воздух-то перемалываешь, да? Вот эта рациональность, несомненно, тоже римская. Вот черта. Ну и, соответственно, как я уже отмечал, дисциплинированность. То есть подчинение некой общей идее. Это было важно. Это было важно для римлян. Вот. То есть именно коллективизм. Вот здесь, кстати, они тоже похожи на нас. Поскольку вот посмотреть наши фильмы и американские сравнить, у них всегда побеждает герой, у нас побеждает коллектив, герой гибнет в конце, как правило, да? Вот, и то же самое Катон Старший написал первый исторический труд на латинском языке под названием «Начало». До того писали на греческом языке, но язык культуры того времени, как французский в России в свое время. Так вот, в этом труде нет имен. Победил римский народ, проиграл римский народ. Ну, правда, по-моему, это все-таки это по величине поздних его читателей, там были имена. Но в целом установка понятна, что Рим силен именно коллективизм. Вот что такое Рим, да? Вот, в этом плане, конечно, такое было схожее противоставление скромных римлян славолюбивым грекам. Ну, правда, надо учитывать такой момент, что римляне познакомились с греками, когда их польская цивилизация была уже на стадии упадка. Римская на стадии подъема, а их на стадии упадка. Если бы римляне столкнулись с греками так плотно, как, скажем, во втором веке до нашей эры, так-то римляне контактировали с греками, начиная еще с царского периода, то, я думаю, там было бы другое восприятие. А так это уже греки, которые пережили кучу завоеваний, те самые Афины, неформальная столица Греции, которые пережили несколько осад, завоеваний, и которые привыкли принимать декреты хвалебную честь эллинистических царей, то, что раньше не было. Для сравнения, когда Александр Македонский потребовал признать его богом, отказать невозможно было, афиняне ответили им со свойственным им хитроумием. Считать Александра, сына Филиппа, богом, если он того хочет. Понятно, да? Но уже через несколько десятков лет они уже объявляли богами всех этих царей спокойно. То есть это уже не та Греция. Есть такой нюансик. И вот то же самое Катон, но, видимо, без него не обойтись, поскольку он считался воплощением римского национального характера. Причем, что самое любопытное, благодаря Плутарху, кто оставил биографию, мы неплохо информированы о реальной его жизни. И очень любопытно сравнить идеальную картину с реальностью. Ну, я знаю, что такая работа была проделана по анализу мифологизации Жанны д'Арк. Это можно также проверить, как был мифологизирован Катон Старший. Вот. Так вот, этот Катон Старший, описывая подвиг одного военного трибуна, это офицер в римской армии, это реальный случай, который произошел в 257 году до нашей эры. Это Первая Пуническая война, когда римская армия оказалась в засаде Карфагена, и местность была безводна, и им грозила смерть от жажды. Тогда один трибун предложил набрать добровольцев и захватить одну высотку, которая так по случайности оказалась пустая. И с ней вызвалось 400, либо по договору формат 300, ну, 300, понятно, ассоциация с местами спартанцев. Вот. Они захватили эту высотку, карфагеняне подумали, здесь какой-то хитрый маневр. Все силы бросили на штурм этой высотки, думаю, римская армия так погибнет в этой пустыне. В итоге она вышла, римская армия. Все эти добровольцы погибли, кроме этого трибуна, который был найден тяжело раненым. Так вот, по этому поводу Катон заметил.
То есть они отвлекли просто на себя, да, получается.
Да, да, да. То есть они подумали, что какой-то хитрый маневр здесь. Но высотка, на самом деле, была господствующая высотка-то. Так вот, по этому поводу Катон Старший написал, сравнивая этот подвиг с подвигом 300 спартанцев при Фермопилах. Леонида прославили по всей Греции памятниками, статуями, историческими произведениями и тому подобным. А военному трибуну, который сделал то же самое и спас войско, осталась малая похвала за совершенное. И его наградили все-таки. Ну, понятно, когда мы противоставляем, мы немножко, так сказать, утрируем. Но действительно в этом плане есть свой резон, Даже взять те самые 300 спартанцев при Фермопилах, все знают об их подвиге. А кто знает, что с ними осталось еще 700 фиспийцев, которые вместе с ними погибли?
Да, это уже теперь известная история, что на самом-то деле там было...
Да, их было 1000, на самом деле, погибших-то, а не 300 спартанцев. Но подвиг 300 спартанцев все знают, а 700 фиспийцев — это лишь для особо интересующейся истории. И вот в свое время был удивлен, что ведь подобный подвиг совершила и римская армия, но в других масштабах, понятно, больше. 207 год до нашей эры. Вторая Пуническая война, самая страшная война в эпоху Римской республики. Уже дело шло к победе. Ганнибал был заперт на юге Италии. Вот, и ясно было, что рано или поздно он просто истощит свои силы. И тут к нему на соединение пошел его брат Газдрубал из Испании. Две консульские армии сторожили. Одна на юге Ганнибала, другая на севере Газдрубала. И понятно было, что если они соединятся, все придется начинать сначала. И тогда консул Южной армии Клавдий Нерон, ну, далекий предок императора Нерона, вывел из лагеря 6 тысяч пехотинцев и 1000 всадников, как будто хочет атаковать какой-то небольшой городок, и когда отошел на безопасное расстояние, объявил им цель. Короче, они бросились на соединение с Северной армией. За 6 дней прошли 375 километров
по горам.
Вот, то есть они шли, не останавливались, только лишь на отдых, даже еду принимали на ходу. Это был действительно, знаете, вот подъем патриотизма. То есть буквально Рим затаил дыхание, понимая, сейчас решает судьба этой войны. Молодые парни, кто еще не служили в армии, шли к консулу и просили взять их. Ветераны, служившие же в армии, шли к консулу и просили взять их, поставить в строй. Лучших, самых сильных он набирал и ставил в строй. То есть это отряд еще прирастал по ходу. И когда они подошли, я опускаю тоже любопытные детали, вот, в конечном итоге они приняли участие в битве, Газдрубал был разгромлен, погиб в бою как герой. Его голову отрезали, потом забросили в лагерь Ганнибал. Кстати, Ганнибал так и не узнал об этом маневре. Вот. И, кстати, он, видимо, оказал, не видимо, однозначно оказал давление и на Газдрубала. Он увидел, что пришла консульская армия, не знал, что она не вся, а только лишь небольшой отряд, и подумал, что, видимо, его брат погиб, иначе бы консульская армия с юга бы не пришла. А то, что был небольшой отряд, он, естественно, не мог об этом узнать. И в итоге дальше этот отряд сделал такой же марш-бросок на 375 километров обратно, вот, и, чтобы Ганнибал ничего не узнал. То есть они прошли, не трудно посчитать.
Больше 700 километров.
750 километров, да, 750 километров. Вот. И тут вспоминается другой подвиг афинский. Знаменитый марафонский бег, 42 километра. Да, подвиг, да, георгский подвиг. А 750 разве не подвиг? Но марафонский бег знают все, даже в Олимпийские игры программа включена, включена эта дисциплина. А кто знает об этом подвиге римских солдат? Так что вот отсутствие тяги к индивидуальной славе тоже римское качество, которое мы называли бы сурового достоинства. То есть главная родина. Несомненно, честность. Ну, каждый народ себя считает честным, а соседи – обманщиками, это понятно. Но, с другой стороны, грек Полибий, кто жил в том веке нашей эры в Риме, известный историк, один из трех выдающихся историков античности, еще добавил бы греческого Фукидида и римского Тацита. И который очень хорошо знал Рим, он долго жил в самом Риме и был очень образованным человеком, так вот он с удивлением отмечал, что римляне, заключая сделки, им достаточно поклясться именем богини Фидес, богини верности. Ты можешь быть уверен, он все сделает. А мы, греки, повторяю, это греки уже другие, вот, друг другу и свидетелей приводим, и залоги даем, и все равно друг друга обманываем. То есть честность, да, это римская черта. Понятно, нарушаемая. Но это считал, что это истинно римская честность. Вот. Ну и справедливость. Вот справедливость, она действительно пронизывала и римскую политику, и римское право. Поскольку римские юристы прекрасно понимали, что можно по законам осудить невиновного. И римская поговорка говорила, высшее право, высшая несправедливость. Поэтому решение дел, закон законами, ну и понятие справедливость было очень важно. Очень важно. Ну, а возьмем такую сферу, как война. Да, римляне, вот как мы их воспринимаем, как жестокие завоеватели. Ну, белых пушистых завоевателей не бывает, это понятно. Но эти завоеватели считали войну ненормальным делом, противным богам. Вот такой парадокс римский. Поэтому если война начинается, она должна иметь законную, признанную религией причину. И мы знаем случаи, из 2 века до нашей эры, когда осуждали полководцев, кто начинали войны на свой страх и риск. Ну, тут, понятно, политический момент сказывался без контроля Сената, да, но осуждали именно в том плане, что, начиная войну вопреки воле богов, человек подвергает риску все государство. Этим обосновывали. И вот это Bellum Iusum, справедливая война, это был очень важный вопрос, который римские юристы обосновывали. И так далее, и тому подобное.
То есть, да, каждую войну нужно было как-то обосновать, да, не просто потому что нам хочется завоевать новую территорию. Да. Это часто были, насколько я понимаю, притянутые за уши.
Естественно. Вот здесь фильмы были молодцы.
Объяснение.
Притянуть за уши, добиться... Тут главное что было? Чтобы враг объявил войну. А как его на это спровоцировать, это вопрос уже другой. Ну, вот могу здесь время сказать одну кратенькую историю. Она из царских времен, она, понятно, выдуманная, но показательная. Первый случай применения вот этой справедливой войны, когда римский царь Тул Гостилий и альбанцы друг другу предъявили претензии, но альбанских послов царь принял очень пышно, хорошо и так далее. Вот. А римские послы быстренько заявили претензии, им отказали, и, соответственно, альбанцы виноваты. Другой народ, да, виноват. А когда ему доложили, что все, те отказали, и, соответственно, вина лежит на них, он спросил послов альбанцев, что они хотят, они объявили войну, говорит, ну, уже поздно. Вы сами понимаете, хотя виноват был и римлян, на самом деле. То есть этот момент, и в религии они умели договариваться с богами. Я вообще специалист по римской религии, мог бы сказать, как они умели договариваться с богами.
Это да, это они там, у них прям товарно-денежные отношения были
да,
с богами.
Да, но они характерны для всех народов товарно-денежные отношения, что сейчас люди, подающие милостыню, не думают о том, что за это им воздастся, да? Вот. Но в Риме это было возведено в принцип, признаваемый принцип.
Хорошо, да. Насколько я понимаю, римская черта еще очень важная. Это вот именно то, что мы говорили про коллективность, мы говорили про, про вот эту вот, как сказать, нивелировку каких-то героев и еще что-то.
Да.
Это же и в политической жизни очень сильно проявлялось, потому что, ну, насколько я понимаю, греки все равно не достигли. То есть вот это вот демократический способ управления римский, он это одна из немногих империй, которая, в общем, умудрялась таким образом руководить и достаточно большими территориями.
Очень большими территориями. То есть, когда говорят, что вот кризис республики связан с тем, что она не справлялась с управлением большими территориями, меня удивляет, 2 века справлялась, а что же случилось-то
вот
потом-то?
Да. Угу.
Там много причин
сказалось. Ведь кризис республики, да. Это уже там...
Ну, видите, вот в Риме, опять-таки, понимаете, когда вот человек, когда нация, народность создает такую уникальную цивилизацию, вот сильно уникальную цивилизацию, лежит в основе современной европейской цивилизации, это уже о многом говорит, то, несомненно, мы будем постоянно сталкиваться с факторами тоже уникальными. И вот, продолжая нашу тему... С одной стороны, коллективизм, с другой стороны, и амбициозность. Вот, то есть индивидуальность там была, она не подавлялась. Но индивидуальность на службе коллектива, понимаете, вот нюанс. Не я есть самоценность, а я ценен только, когда служу коллективу. Вот это сочетание, с одной стороны, инициативы, с другой стороны, подчиненности общим целям, оно и дало такие результаты.
А можете описать вот вкратце вот эти основные, основу этих механизмов, которые позволяло... вот этой, ну, казалось бы, неустойчивой республиканской структуре, во-первых, так долго существовать, во-вторых, так долго существовать в больших масштабах, то, что мы видим в конце республики, к концу, точнее, республики.
Да, когда уже Средиземное море стало фактически внутренним озером Римской державы. Если говорить об истоках, мне кажется, что, о политической структуре, да, мне кажется, здесь, опять-таки, уникальное явление произошло. И это я связываю со столетним правлением в Риме этрусских царей. Последние 100 лет царского периода – это правление этрусских царей. Этрусские в то время были более развитой цивилизацией. И вот, понимаете, когда общество находится на стадии поздней первобытности, то есть готово переступить порог цивилизации, этот порог переступается очень сложно. Потому что первобытность существовала сотни тысяч лет. А цивилизация существует несколько тысяч лет. Это действительно была революция просто огромного масштаба сознания людей. И вот тут очень хорошо, когда есть некий толчок. Ну, те самые германцы, которые 2 века, в общем-то, находились на стадии поздней первобытности, были готовы к созданию государственности, но пока они завоевали Рим, и у них не возникло необходимости создания государственных структур, ну и пример Рима, конечно, тоже был, спокойно обходились структурами поздней первобытности. Так вот, последние 100 лет царского периода, это уже, мы считаем, цивилизацией в Риме. И вот что здесь уникального? Уникально в том, что на простую общественную структуру то есть такую же, как у италиков, наложилось угу. высокий уровень политической организации.
Угу.
Вот, как у греков и у этрусков. Вот понимаете, что такое простая общественная структура? Это лучшие воины. Что такое высокая политическая организация? Это лучшие полководцы. Согласитесь, лучшие воины плюс лучшие полководцы, и у нас успех.
Да.
Вот. Мне кажется, в этом основа основ. Ведь самое сложное понять первые шаги римлян к успеху. Когда Рим захватил всю Италию, стал мощнейшим государством, тут уже причина легко найти его победу.
Да, но, насколько мне кажется интересным, это, несмотря, да, на разделение на плебеев, там, на патрициев, у них была четко разработанная система, как сказать, вызревания вот этих кадров политических.
Да. То есть вот социальный лифт работал да. очень хорошо. Да, понятно, что знать, как везде, не любил новичков, не любил новичков, но, тем не менее, они проникали. Вот, если брать последние 2 века Римской республики, вот четверть консулов, это высшая должность, да, которую мог достичь, занимали люди, которые не имели никаких родственников консулов. То есть абсолютно новички. Это было сложно, но это было возможно.
Так нет, там же еще вот этот лифт, ну, в смысле ступени, которые обязательно нужно было пройти. Да. Вот про это да. расскажите. Мне кажется, вот, это прям очень хорошо.
Это, кстати говоря, закон Вилли знаменитый, 180 года нашей эры, после Второй Пунической войны, когда понятно, что тяжелая война заставляла нарушать устоявшиеся традиции, и появлялись молодые герои, молодые полководцы, которые перескакивали через ступеньки. Вот, она требовала четко, в каком возрасте может человек занимать какие должности. Когда начиналось, квестор 28 лет, консул 42 года. И никак не раньше.
И до этого момента ты должен был пройти по всем каким да. разным постам, да, да, да. набраться там опыта, да. и да. никак иначе.
И, кстати, хочу здесь отметить еще один важный момент римской национальной характера, очень важный для меня. Их мышление было историчным. Это уникально для добуржуазных обществ, для архаических обществ.
Что это значит? Вот,
это значит, быть? Ну, элементарно. Они знали дни рождения, праздновали дни рождения.
Свои.
Да. А вспомните начало «Капитанской дочки» Пушкина, когда отец Гринёва спросил, когда родился наш мальчик, как мы сейчас считаем день рождения? Этот год вычитаем свой и получаем. Она стала вспоминать события, которые произошли, когда он родился. Римляне праздновали день рождения. Это тем более было важно, как я отметил, и для политической деятельности, поскольку в определенный год ты мог занимать определенную должность.
Да.
И очень было почетно свой год занять должность. Как только первый год тебе разрешено, и тут же занять эту должность. Это было очень почетно.
А, то есть, чтобы совпало, да?
Да, да, да.
Но
да,
ты
да.
должен быть к этому готов.
Конечно, да. Вот. И труд историка в Риме очень уважался. Труд историка, юриста и знатока религии. Вот три сферы интеллектуальной деятельности, которые уважались. Писать пьесы, быть актером, как говорится, это не уважалось. Скульптор не уважалось. Но быть историком очень уважалось. То есть это достойное завершение твоей политической карьеры. Когда ты уже не можешь заниматься политикой и войной, ты описываешь славный день предков. Опять-таки, для чего? Чтобы воспитывать новое поколение. То есть, опять-таки, служба обществу. Труд историка.
Ну, то есть, обычно в общественном сознании, когда мы говорим «римлянин», сразу принято представлять себе римлянина эпохи империи. То есть, это некое разнузданное такое расслабленное существо. А на самом деле римлянин — это настоящий корневой да. римлянин. Это, скорее, такой зануда. Такой
суховатый.
Суховатый, да, дисциплинированный. Да. В общем, не самый веселый друг, скажем так.
Но зато верный.
Угу.
Зато верный и не подведет, и всегда поможет.
Хорошо, а насколько это все хоть как-то сохранилось в эпоху Республики Рима? Это вот это начало, да, вот эти идеалы, нравы, они как-то влияли? Или, может быть, у меня есть мысль о том, что, может быть, это было придумано уже, такая ретроспектива?
Не, ну вот я привел пример с Полибием, да, то есть это, скажем, честность, это реальная ситуация. А понимаете, когда есть некие идеалы в обществе, это уже хорошо, общество под них подтягивается. Понимаете, это важно.
Угу.
Это важно.
Но, тем не менее, есть же Гораций, который сказал, отцы наши хуже наших дедов, зачали нас, еще худших, мы же породили
но
совсем плохих.
Но мы-то должны стараться, чтобы соответствовать нашим отцам, в конце концов. Вот. А эта тема, она еще в Древней Египте была. Вот, что молодежь не хочет следовать заветов предков. Так что тема, она вечна, видимо.
То есть вот эта теория упадка нравов постоянная, она как бы, ну, поддерживала хоть как-то, да, от упадка этих нравов.
Да, 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 я думаю, да. Но противостоять невозможно. Но Рим меняется, менялись граждане. Вот. Что же делать? История развивалась.
Спасибо вам большое. Это была программа «Родина слонов». В гостях у нас сегодня был Андрей Михайлович Сморчков. Мы обсуждали римский народ, корневой, тот, с которого началась вся империя. Это была программа «Родина слонов», как я уже сказал. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.